Всем здравствуйте! На прошлом выпуске мы уже разобрали, как Людовик XVI лишился и уважения, и по факту своей короны. Хотя были у него шансы остаться в живых и жить, как при английской монархии, с сильным парламентом. В 1790 году Франция внешне преодолевала настигший ее кризис. Национальное собрание сняло остроту продовольственного вопроса и отменила наиболее одиозные нормы ансьен режим. Казалось, что из прошлогоднего хаоса проступают контуры более современного порядка. Новые власти вместо прежних громоздких провинций учредили 83 компактных департамента с равными площадью и статусом. 20 июня 1790-го в стране упразднили все титулы, гербы и прочие знаки принадлежности к дворянству. В Париже, а потом и в других городах, все повозки обязали ездить строго по правой стороне дороги. Именно в те месяцы во французском собрании сложилась практика, привычная для всех парламентов современного мира. Защитники обновленной монархии во главе с графом Анаре де Мирабо сидели по правую руку от председателя, а сторонники более радикальных перемен под началом Максимилиена Робеспьера, авторы девиза о свободе, равенстве и братстве, занимали место слева. И сперва казалось, что позиции умеренных сильнее, чем у радикалов. Кстати, пока шлялся по Парижу, видел дворец юстиции. На нем так и написано: «Свобода, равенство и братство». Сильно, на мой взгляд. Сейчас бы в России писать законы под такими лозунгами. И правда, в отличие от Робеспьера, Мирабо обладал биографией событий, откуда хватило бы на дюжину приключенческих романов. Там наличествовала и служба в армии, и гигантские долги бесчисленным кредиторам, и дуэли, и романы с замужними женщинами, и отсидки в тюрьмах, включая легендарный замок Ив. В революционные годы граф с его громогласным голосом и яркой внешностью легко создал себе имидж бескомпромиссного борца. Именно Мирабо верховодил уходом оппозиции из Генеральных Штатов в новый парламент. Но, как водится, под личиной пламенного революционера скрывался ловкий демагог. По-видимому, Мирабо стремился превратить Францию в конституционную монархию на британский манер и безосновательные встряски социальных порядков. Он сочувствовал запертому в Тюильри королю и тайно, но не безвозмездно, консультировал монарха. Нация – это большое стадо, которое думает лишь о пастбище. Пастухи с помощью верных собак ведут ее куда хотят. Анаре де Мирабо. Неизвестно, как пошла бы дальнейшая история Франции, если бы не скоропостижная смерть Мирабо 2 апреля 1791 года. Маятник сместился влево, в сторону Робеспьера, над которым еще недавно посмеивался его покойный оппонент. Мол, самое страшное в этом адвокате из Арраса в том, что он искренне верит во все, что говорит. Летом 1791 года французские левые получили сразу два неоценимых подарка. Сперва, 21 июня, отчаявшийся Людовик неудачно попытался покинуть страну. После поимки беглеца и его позорного возвращения в Париж, престиж короля пал в столице ниже некуда. Затем 27 августа австрийский император Леопольд II и прусский король Вильгельм Фридрих II обнародовали Пильницкую декларацию. Два правителя охарактеризовали ситуацию у западных соседей как вызывающую тревогу у всех европейских монархов. Сама по себе декларация, составленная в весьма расплывчатых выражениях, не означала объявление войны Франции. Но в наэлектризованном Париже ее расценили полноценным casus belli. Иронично, что еще вполне осторожный Робеспьер не одобрил конфликта с немцами. Он подчинился парламентскому большинству, а Людовик XVI, официально ставшийся главой государства, поддержал войну с соседями. По-видимому, король рассчитывал на разгром лишь номинально своей армии с последующим падением национального собрания. А в ожидании этих светлых событий он собирался во всем угождать своим фактическим пленителям. сентябре 1791 года Людовик даже присягнул на наконец-то утвержденной первой французской конституции. Но планы невезучего монарха в который раз пошли прахом. К лету 1792 года Франция прочно вошла в полосу анархии. На фронте расшатанные революцией войска проигрывали австрийцам и пруссакам битву за битвой. Офицеры-роялисты порой переводили на сторону противника целые полки. Еще хаотичнее ситуация была в тылу. Хозяйственная жизнь встала, стоимость жизни подскочила не в разы, а на порядке. За еще недавно элементарные вещи, вроде чашечки кофе, горожане платили сотни, а то и тысячи ливров. Сколько-нибудь состоятельные люди бросали свои дома и, сломя голову, бежали за рубеж. К ним примыкали недавние революционеры, разуверившиеся во вчерашних соратниках, вроде первого командира Национальной гвардии Жильберта Лафайета. Однако Робеспьер чувствовал себя уверенно. Его сторонники из общества друзей Конституции превратились в фактическую партию власти. Современники часто называли общество якобинским клубом по месту их собраний в отобранном у церкви монастыре Святого Якова. Якобинцев твердо поддерживали парижские секции, органы квартального самоуправления, где тон задавали самые радикальные из сен-кюлотов. Там все чаще раздавались призывы к новым расправам. Дескать, все беды честных граждан от того, что мы до сих пор терпим позорный институт монархии и самого короля, явно состоящего в сговоре с немцами и эмигрантами. 10 августа 1792 года революционная толпа штурмом взяла Тюильри и арестовала Людовика и Марию Антуанетту. 22 сентября якобинцы и их союзники окончательно объявили страну республикой. Новому государству полагался и новый парламент, спешно избранный национальный конвент, где безоговорочно доминировали противники монархии. Сторонники Робеспьера занимали в нем места на верхних скамьях, за что их полушутя прозвали монтаньярами, горцами. Провозглашение республики удачно совпало не только с осенним равноденствием, но и битвой при Вальми, первой победой революционной армии над австро-пруссаками. Правда, ее автор, генерал Шарль Дюмурье, вел двойную игру и вскоре перебежал к антифранцузской коалиции. Депутаты конвента одним из первых решений по формальному обвинению в госизмене вынесли смертный приговор бывшему королю, гражданину Луи Капету. 21 января 1793 года приговор публично привели в действие. Низвергнутый монарх, не отличавшийся мужеством при жизни, свою смерть встретил с достоинством. «Я умираю невиновным во всех преступлениях, вменяемых мне обвинением. Я прощаю тех, кто стал причиной моей смерти, и я молю Бога, чтобы кровь, которую вы собираетесь пролить, более никогда не окропила Францию». Предсмертные слова Людовика XVI. Спустя 9 месяцев участь мужа разделила и его вдова. Мария Антуанетта тоже приняла казнь стоически. У самой гильотины она даже извинилась перед палачом, что нечаянно наступила ему на ногу. На полтора года молодая республика попала под власть радикальных революционеров. Во французской историографии этот период именуют нетребующим перевода понятием «la terreur». Реальную власть в своих руках сосредоточил Комитет общественного спасения, состоявший из Робеспьера и наиболее близких к нему людей. Диктаторские полномочия спасители использовали для окончательного демонтажа остатков Энсен-режим, вплоть до любого публичного исповедания христианства. Притом даже противники признавали, власть этих людей интересовала сугубо как средство для воплощения своих идей. Лидеры якобинцев представляли абсолютных бессеребренников. Недаром самого Робеспьера современники с уважением называли неподкупным. При этом не вся деятельность комитета была направлена на одно разрушение. Именно в месяцы террора, летом 1793 года, новый режим провел аграрную реформу в интересах мелких собственников. Общинные земли делили поровну, а оставшиеся напоминания о сеньоральных повинностях полностью ликвидировали. Это завоевание революции не посмели откатить ни термидорианцы, ни Наполеон, ни Бурбоны после реставрации. Однако куда больше правление Робеспьера запомнилось своей неуемной жестокостью. Террор неподкупного и его соратников, по подсчетам современного американского историка Дональда Грира, стоил жизни от 35 до 40 тысячам человек. Причем порядка 80% от жертв составляли представители бывшего третьего сословия, чьи интересы на словах защищали якобинцы. 13 июля 1793 года умеренная республиканская Шарлотта Корде закалывает якобинского пропагандиста Жан-Поля Марата, призывавшего в печати к массовым казням. Это убийство Комитет общественного спасения использует как повод для террора. Многие обвинения граничили с абсурдом. В общем списке осужденных читаем. Генриетта Франсуаза де Марбёв осуждена за надежды на приход австрийских и прусских войск. Франсуа Бертран осужден за поставку защитникам страны кислого вина, вредного для здоровья. Мария Анжелика Плизан осуждена за крики, что она аристократка и ее не волнует народ. Все они были приговорены к смертной казни в Париже. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Джон Норвич, британский историк. С одной стороны, комитет учинял сравнительно точечные расправы над конкурирующими группировками, как умеренными жирондистами, так и сверхрадикальными эбертистами и бешеными. С другой, режим Робеспьера санкционировал карательные операции против всех новых департаментов, поднимавшихся против Парижа под роялистскими и прокатолическими лозунгами. Обычно здесь вспоминают примеры западного департамента Вандеи, но ее жители не были одиноки. В наиболее трудные месяцы якобинцы де-факто контролировали менее четверти территории страны. Впрочем, к весне 1794 года лояльные республике войска утопили в крови большинство внутренних восстаний и отогнали вдаль от французских границ австрийцев с пруссаками. Страна устала от бесконечного ужаса, но неутомимый Робеспьер упрямо повторял, что самый опасный Кобленц, Рейнский город, ставший столицей реалистской эмиграции, все еще находится внутри республики. В поисках внутреннего Кобленца Робеспьер и его сторонники месяц за месяцем отказывались от базовых норм права. 10 июня 1794 года послушный конвент свел правосудие к откровенной насмешке. Врагам народа больше не полагалось никакой юридической защиты, а единственно допустимой им мерой наказания служила смерть. Сам закон имел обратную силу. Среди голосовавших за этот акт хватало тех, кто понимал, он может погубить и их самих. Ведь поведение Робеспьера граничило с безумием. Чего стоили хотя бы его неистовые попытки заменить запрещенное христианство на выдуманный им культ верховного существа. Среди новой элиты стихийно возник антиякобинский заговор, вошедший в историю как термидорианский, по названию второго летнего месяца в революционном календаре. 2 сентября 1792 года Франция жила по летоисчислению от создания республики. К нему полагалась новая линейка месяцев, поделенных вместо недель на декады и названных в честь природных явлений и сельхозработ. Неудобную новацию отменят только при Наполеоне. Во главе термидорианцев встали не идейные борцы, а расчетливые попутчики революции – Поль Баррас и Жан-Ламбер Тальен. Оба сколотили крупные состояния во время террора, реквизируя имущество казненных и выпуская за взятки избранных счастливцев. Впрочем, Тальену приписывали и более благородные мотивы. Якобы политик без памяти влюбился в обреченную якобинцами на казнь светскую львицу Терезу Кабарюс. В любом случае, переворот 27 июля 1794 года вышел у Барраса и Тальяна безболезненным. Схваченных Робеспьера и горстку его ближайших сподвижников, новые хозяева Франции казнили буквально на следующий день. Благо, что действовавшие законы, а точнее их отсутствие, позволяли осуществить принужные политические воли и не такое. В историографии термидорианцев не жаловали никогда. У левых авторов они неизбежно представали предателями, остановившими революцию во благо крупного капитала. У правых – трусливыми приспособленцами, переставшими палачествовать, когда это стало невыгодно. Такие оценки уместны. Однако именно при вопиюще посредственных коррупционерах Барасси и Тальене страна получила передышку после пяти тяжелых во всех смыслах лет. Именно в эти годы во Франции утвердят метрическую систему мер, которой сейчас пользуется практически весь мир. При термидорианцах республика обзавелась и очередной конституцией, призванной уравновесить три ветви власти и не допустить повтора якобинского безумия. Конституция третьего года республики была поистине замечательным документом. Она не только устанавливала полный запрет на рабство, но и вводила либеральную республику с избирательным правом, основанным на уплате налогов, двухпалатным законодательным органом и директорией из пяти членов, которые должны были носить богатую форменную одежду, выражая тем самым протест в отношении санкюлотства. Джон Норвич, британский историк. Правда, на практике к 1799 году страна погрязла в новых межпартийных распрях. Ниспровергатели Робеспьера, желая сберечь власть и богатство, призвали на помощь популярного в войсках молодого генерала Наполеона Бонапарта. Как известно, очередной политический кризис в Париже выходец с Корсики решит на свой манер. Но перечеркнуть все, что произошло в стране до него, не сможет и он.